все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В эфире еженедельная авторская программа Елены Гонцевич «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях прекрасные педагоги известной школы «Резонанс» Алексей Владимирович Романец, руководитель начальной школы, и Алина Вадимовна Лазденч, детский психолог-тьютор. Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас. И сегодня вот тема такая обычная-необычная. Я буквально сделаю маленькое вступление, прежде чем задам первые вопросы. Знаете, вот что бы мы ни делали, где бы мы ни были, мы всегда хотим счастья. Есть ли человек, который бы сказал, мне не нужно счастье? Таких нет. Счастье – я часть. А часть чего? Бог создал мир, и каждый человек в этом мире, каждый должен или уже имеет свое место, свою роль и, конечно же, свои отношения. Место, роль и отношения. Это истина. Мы ищем, и для этого пришли в этот мир. Но также, куда бы мы ни попали, если это место для нас важно, мы хотим иметь свое место именно в этом. В семье, в школе, на работе. В школе ребенок проводит самые главные свои года, 10 лет, самых важных, самых творческих. И, конечно же, я не ошибусь, если скажу, что ни один ребенок не хочет играть роль двоечника. И я возьму на себя смелость сказать, что роль отличника тоже не приносит счастья. Будучи отличницей, я скорее чувствовала себя рабыней или бурлаком на Волге. Уже само понятие «отличник» не говорит о том, что это приносит ребенку радость. Ребенок не хочет сильно отличаться. Отличник. Отличаться. Скорее, дети в глубине души хотят быть просто вместе, дополняя друг друга. Но ведущая к деградации система, которая пронизывает, ну, не только школу, может быть, какие-то другие системы, система в системе, да, вот эта система соперничества настраивает детей друг против друга, даже подсознательно. Место, роль, отношения. Как найти эти три составляющие в школе, чтобы просто быть счастливым? И последнее. Вот маленькая история про племя индейцев. Один антрополог собрал большую корзину самых лучших фруктов и сказал детям этого племени: кто первый добежит до этой корзины, тот получит все фрукты. Дети переглянулись, взялись за руки и вместе пришли к корзине. Это, в принципе, известный случай. Вот известный пример, он часто рассказывается. Когда антрополог спросил их, почему они так сделали, один из них сказал: «Я существую, потому что он существует», — сказал он, показывая на другого мальчика. Вот так мыслят простые, незамысловатые индейцы. И, наконец, наши вопросы к нашим гостям. Как быть счастливым в учебе? Как правильно устанавливать отношения с учениками, с учителями? И, а следующие вопросы я потом задам. Да, пожалуйста. Вот.
Хорошо. Да. Здравствуйте. Как меня уже представили, меня зовут Алексей. Тема очень актуальна. очень важное, потому что сейчас современные родители, да, они стали больше внимания уделять чувствам, эмоциям своих детей. Они, конечно, хотят комфортной атмосферы в классе, хотят, чтобы было психологически хорошо ребенку приятно относиться, но при этом они хотят и результаты тоже одновременно.
И быстро, главное.
Да, да, это не моя мысль. Я читал социологическое исследование года 2018 по Москве и Московской области. Там около 20 тысяч родителей опрашивали, родителей учеников начальной школы, и они, ну, большинство, абсолютное большинство сходится в том, что вот одновременно родители хотят комфорта и высоких результатов. Но можно так сразу сказать, что, наверное, это взаимоисключающие вещи. Как можно одновременно хотеть, чтобы тебе было хорошо, но тогда, наверное, ты не будешь никуда стремиться особо. Или наоборот, да, мы будем заставлять работать, трудиться в поте лица, ну, тогда сложно сказать, что это комфортно. И здесь, ну, действительно, есть о чем поговорить. Да, возможно ли это одновременно, или чему больше уделять внимание? Но для родителей этот конфликт решить сложно, практически невозможно. Да, можно скорее какие-то собственные приоритеты расставить, да, или разобраться сначала, что такое счастье, и возможно ли оно в школе, и зависит ли вообще оно от отношений или от оценок. Алина Вадимовна.
Здравствуйте.
Как ты считаешь, что такое счастье?
Что такое счастье? Есть ли оно в школе? Да, и оно может ли быть в школе? Действительно, вы правильно сказали, что это самые творческие, одни из самых, наверное, творческих лет жизни у человека, и хотелось бы, чтобы ребенок был счастлив. Ну, я как мать прям точно вот уверена. Вот. И в то же время я как учитель понимаю, что еще и учиться надо. Вот. А когда ты расслаблен, когда это хорошо, когда это комфортно, то учиться хочется, ну, не всегда. Ну, то есть хочется иногда полениться. И это такой баланс, который трудно, иногда очень трудно держать, но, ну, как-то получается. Но не всегда, но бывает.
Педагог находится, да, в тяжелой ситуации здесь.
И как вот у меня есть ноша там психолога, да, и есть ноша учителя. И когда я была в роли только человека, который смотрит за психологическим комфортом, я учителям говорю: да как вы, какие уроки у него, проблемы, у него надо только заниматься вот сейчас успокоением души. Став учителем, я понимаю, что так, какие проблемы у нас, математика, нам надо учить. И вот здесь как раз приходит на помощь дружба и взаимоотношения между детьми, и взаимоотношения между взрослым и ребенком. Вот. И в этом образуется какое-то счастье. Ну, такое школьное. Не общечеловеческое, понятно, а школьное. Ну и счастье действительно, оно возникает и в творчестве, и в общении, и в комфорте, и в познавании нового. Ну, это интересно, это здорово. Вот как-то так.
Я бы тут от себя маленько скорректировал. Мы у Ольги Марьясовой в Томске, это известная женщина, которая продвигает образование родителей, знакомит их с педагогикой, с разными подходами. Мы у нее переняли тезис, который звучит так: учение с увлечением. И, ну, мне хочется сказать, что счастье, я бы больше роль отвел родителям в том, что ребенок будет счастливым или не будет счастливым. И здесь мы можем немного оппонировать с Алиной Вадимовной, потому что она как психолог, наверное, должна поддержать базовые ощущения, которые у ребенка формируются, которые могут ему помочь в этом, там, чувство безопасности вообще от окружающего мира, да, а не опасности, что все, что там, какую дверь не откроешь, там что-то злое, страшное сидит. Чувство уверенности в себе и адекватная самооценка, да, что я там не самый плохой или не самый хороший, ну, я вот такой, вот я существую, это уже здорово. Это все очень рано закладывается родителями, еще в младенчестве, еще в доречевом периоде. И мы в школе уже получаем детей каких-то сформированных. И тогда либо приходится заниматься заново воспитанием, да, чтобы подстраивать, поддерживать, там, что-то где-то залатать, то, что в наших силах, да, или заниматься обучением. Это все-таки разный немного процесс. Было бы здорово, конечно, если бы приходили дети, которые радостные, которые не боятся там делать, потому что их будут наказывать за ошибки, которые ко всему относятся любознательно, там, не стесняются задавать вопросы. Да, и можно как бы идти на следующую ступеньку. Но по опыту не всегда так получается, да, особенно если у родителей ребенок первый или он один, то, ну, тут практика показывает, что до 95% родителей на первом ребенке отрабатывают свои детские нереализованные мечты и желания, и поэтому я сразу рекомендую второго начинать. Второй ребенок маленько начинает воспитывать родителей, возвращает их в чувство реальности.
Она последней рукой махает уже.
А там очень интересные эффекты на самом деле происходят. Это маленько другая тема. Но когда детей много в семье, и все роли типичные уже заняты, там любимцы, которому все внимание, все подарки, и того, кто постоянно шкодит и что-нибудь ломает, и в кого летят все тумаки, последние дети, они находятся в полной творческой свободе, потому что им не нужно соответствовать какой-то роли, а приходится искать свою собственную. Вот. Это отдельно, но в русле счастья, да, про то, что мы говорим, все-таки очень большая роль родителей. Да, и там педагогам уже приходится немножко работать с тем, что есть, но ну, вот эта вот тема, да, что все-таки нам приходится нагружать ребенка большой работой, потому что современный уровень развития науки и культуры, там и в нашей стране конкретно, он подразумевает высокий порог вхождения. Да, если мы не научим математике, не научим языку, там, литературному, языку физики, языку медицины, да, если посмотреть программу школьную, полистать, там очень много всего полезного и интересного есть. И я уверен, что нет ленивых детей, которые не хотят учиться. Они все равно учатся, просто мы попадаем в конфликт, что они учатся не тому, чему мы бы хотели, чтобы они научились. Да, вот как их туда направить и соблюсти этот баланс. Но мне бы здесь больше, наверное, было интересно говорить про учение с увлечением. Да, потому что счастье, вот, оно без родителей не случится, без взаимодействия с родителями.
Без взаимодействия, да.
А вот можно я вот спрошу? Вот знаете, мне кажется, такая формула хороша, вот на мой взгляд, вот я бы хотела узнать ваше мнение. Вот говорится, вот сейчас ученые уже пришли к тому, что когда ребенка первые полтора года носят на руках, то есть имеется в виду, допустим, куда мама пошла, тут ребенок, и ребенок там, и ребенок здесь, если он требует, да, иногда лежит, но в основном он с мамой. И вот когда он полностью вот эти полтора-два года с мамой, он потом уже далеко может уйти от мамы. Там, я не знаю, в конце комнаты сидеть два часа. Вот он просто прошел этот ручной период. И вот в аналогии с этим я хочу спросить. И он становится самостоятельным по-настоящему. А если не прошел, то, допустим, до двух, до трех, до пяти лет кричит «мама, мама, мама». Я такое лично наблюдала. Да дети все боятся, что мама куда-то исчезнет. Вот, я в аналогии с этим хотела спросить, можно ли так, что первые там год, два, три, ребенок, когда в школу приходит, это некий такой ручной период, когда ребенку комфорт дает, то есть он может проявлять себя, аккуратно и дозированные нагрузки, а потом уже просто, когда у ребенка ответственность развивается, да, к 10, там, 11, к 12, тем более годам, у них же такая ответственность, вот как я вот просто наблюдаю по своим, то тогда уже и давать вот это, они могут прям сворачивать горы. А когда сразу они, ну, просто как пушки. Вот и я хотела спросить, возможно ли такой вариант, вот, такой нежный период? Мне кажется, в вашей школе вот довольно-таки вот есть это.
Ну, задумка, она может быть... Ну, оно так и есть. Ну, на самом деле, так и получилось, вернее. У меня, поскольку были только теоретические знания... Я в них верила искренне. Я это принесла в педагогику. И оно оказалось, то, что я читала, то, что я знала, оно оказалось так и есть. Ну, вот истина так и оказалась правдивой. То есть, если там в первом классе мы долго разгонялись, мы ходили там, мялись под партами, лежали, сидели там, обнимались. А во втором классе, когда уже все друг к другу привыкли, я чувствую, что они уже все запряглись, да, и также ребенок. И все, и они сами, они уже могут, они уже очень, у них работоспособность повысилась, стресс понизился, адаптация прошла. Ну и, наверное, это со всеми. То есть даже если ребенок просто пришел, там, во втором, в третьем классе, ему просто нужно время. Там, это уже тоже исследование, даже там про старших, про взрослых людей, можно это сказать. 3 месяца, ну, вот такой средний срок, когда ребенок или взрослый, он приходит, проходит адаптацию, там, ну, плюс-минус, да, там, с зависимости. И все, и он после этого уже знает, он уже обосновался в этом пространстве, и уже на него, конечно, естественно, можно складывать больше ответственности, которую он понесет.
Вот. Ну, да, вот это важно. Прям вот, знаете, этот принцип работает. Вот.
Вот сначала отношения, да, потом обучение. Это и в целом можно сказать про учеников, и также с учителями. То есть у нас даже заметно на практике, что приходят разные люди, там мы пробуем предметников приглашать и каких-то гостей приглашать. Да, и если это профессиональный педагог, учитель с опытом, то всегда там первые несколько минут встречи уходят на то, чтобы просто наладить контакт, да, там что-то рассказать, не спросить, как дела, как вы вообще, в каком настроении. Ну, это может по-разному выглядеть, но всегда сначала устанавливаются определенные отношения, да, личности и личности, там, педагога и детей, учеников. А потом уже там, можно перейти к материалу. Если этот этап миновать, ну, детям вообще почему должно быть интересно, зачем ты к ним пришел?
Вот. Знаете, вот этот момент личности, это же вот непростой момент. Как вот личность взрослого откроется к ребенку? Есть какие-то прям, ну, какие-то способы, механизмы? Вот как? Так, чтобы ребенок все-таки привлекся, открылся взрослому? Как это вот происходит? Что работает? Вот эти отношения. Действительно, ради взрослого, ради учителя, собственно, дети и делают в основном. Потому что они понимают, что... Ну, собственно, дети чувствуют ожидания своих родителей. А в школе дети чувствуют ожидания своих учителей. Вот как это?
Налаживание контакта, это описывает теория привязанности, которую развивает Гордон Ньюфилд, он описывает каждую ступень, и самый первый контакт базовый, это, ну, именно физическое какое-то вот составляющее, когда ребенок позволяет себя трогать, обнимать, когда ты его там как-то кормишь, ну, то есть вот какие-то обычные такие вот вещи, которые ты делаешь для ребенка, ухаживаешь за ним как-то. И на каждой ступени, ну, ты просто делаешь немножко больше, напитываешь его, выслушиваешь его. Это не что-то такое, что ты обязан делать или там не хочешь, ты пришел для галочки. Это искренние отношения, такие же, как и в коллективе, со взрослыми. Это, ну, то, что интересно И тогда ребенок, ну, естественно, это чувствует. И ты искренне вкладываешь в него, искренне хочешь, чтобы он был счастлив здесь и сейчас, чтобы он был здоров с тобой, да, чтобы он еще там чего-то научился. И мало того, что еще и дети могут нас научить чему-то, это тоже очень интересный процесс. Когда ты сам себя узнаешь с другой стороны, ну, снова из какой-то, или там, и, ну, это такой, я даже не знаю, трудно, это какие-то секреты, которые просто вот, ну, есть у тебя внутри, и...
Я бы другими словами еще попробовал выразить, что нужно быть заинтересованным в детях, да что там у него в голове происходит, о чем он сейчас думает. Для этого нужно себя мысленно поставить на место там вот этого маленького мальчика или маленькой девочки. Мне помогает вспомнить себя в этом возрасте. Там, вот я сидел за партой во втором классе, что меня интересовало. Там, редко математика или русский язык, обычно что-то более такое игровое, интересное. Да, но через это и происходит контакт, да, если ребенок чувствует, что он мне интересен, что я там не просто формально там его что-то спрашиваю, да, а действительно чувствую, что там что-то такое необычное, чего я не знаю, но для меня это может быть важно. Да, и тогда он проявит со своей стороны тоже интерес к тому, с чем я пришел к нему, да. И здесь вот начинаются эти первые отношения. Но а детям что интересно? То, что неожиданно, то, что их удивляет. Если их спросить что-нибудь такое или рассказать то, о чем он еще не думал, то вообще через удивление же любое познание происходит.
Вот это момент удивления, да, а еще этот момент, когда ребенок же, он все время думает только о себе, и когда вот он в центре, ну, не то что в центре, а чувствует, что к нему внимательно, да, что он, вот ему интересно, вот, и выговориться, открыть себя, рассказать свое мнение, там вот-вот я, там, вот это внимание педагога, вот и я просто, ну, на примере своей внучки, вот когда она приходила вот из школы, да, и вот она мне говорила, вот Алина Вадимовна то сказала, и я вот видела вот внимание педагога, вот, к ней и к другим. И это очень ценно. А для родителей очень ценно вот это вот внимание педагога. Да, это вообще колоссальная вещь. Вот, спасибо огромное. Все-таки как соизмеряются вот момент обучения и момент отношений? Вот, они как, равны? Или все-таки обучение надо более пристальное отношение, это или наоборот, или в разное время по-разному.
Тогда давайте я сейчас позащищаю позицию того, что нужно трудиться и достигать, да, иногда ценой такого иллюзорного счастья или иллюзорного комфорта, потому что родители хотят, чтобы детям сделали хорошо, так-то, если по-честному, и так как не все родители педагоги и учителя, то они не всегда понимают, что внутри процесса находится, а могут только увидеть эмоциональную реакцию ребенка. А эмоциональная реакция, если это было трудно, трудиться нужно, и вообще в школе много рутины, а не только все яркое, красочное, где клоуны попляшут на лошадях и жонглируют факелами. И есть очень много рутины. В той же математике или русском это нужно делать каждый день по много раз в день, пока не сформируется навык. И здорово, если получается это чем-то украсить, но по факту это просто работа ежедневная, трудная. Да, и поэтому приходится иногда детей выгонять из их зоны комфорта, чтобы они побыли где-то еще. Но если посмотреть на то, как счастье может проявляться в более взрослом возрасте, да, там, в подростковом или уже сформировавшемся, то мне кажется, что это когда совпадают, да, ожидания и реальность. А мои ожидания, они будут адекватными, если я себя хорошо понимаю и не вру себе о том, чего я хочу на самом деле сейчас, и при этом понимаю, какие у меня возможности, там, какие ресурсы у меня есть, и поэтому не стремлюсь сразу на Марс попасть. Или, ну, а для того, чтобы было это адекватное понимание себя, нужно получать правильную обратную связь. Если мы будем только все время говорить, какой ты молодец, и фантастически в носу ковыряешься, тоже молодец, и ничего, что задачи не умеешь решать, и пишешь с ошибками, ничего страшного, зато ты рисуешь красиво там или еще что-то. Ну, это получается как бы не пол... Ну, для разного возраста, конечно, с младшими детьми мы немножко по-другому общаемся, да? Но по мере того, как ребенок вырастает, он должен научиться и трудиться, и свои ошибки замечать самостоятельно.
И... Ну, то есть счастье от достижений тоже важно. Не то, что тоже важно, а, собственно, это главная задача школы, да? Счастье от достижения, допустим, вот этот пройденный материал, вот здесь я там проник вот в какие-то тайны вот этого вот русского, математики и так далее. Это действительно очень интересно, так что уж говорить. Но бывают же дети, допустим, в младших классах, они еще приходят, близкие там стрессы недавно были, какие-то психологические проблемы. Это же тоже задерживает. Им трудно очень включиться и вот это вот. Вот это же непросто, правильно?
Есть дети, которые... Ну, в семье особенности какие-то происходят, бури, и ребенок просто счастлив быть в школе, потому что ему там безопасно. Вот. А есть дети, наоборот, которые, попадая в школьную среду, у них что-то не получается, и они сразу никнут. Ну, все плохо, приходят домой и говорят, ненавижу школу. Начинаем разбираться, кого ненавидишь. Учителей вроде нет, учителя хорошие. Друзей ненавидишь? Нет, хорошо все. А что ненавидишь? Ненавижу, что не получается. Ага, разбираемся. Это тогда не ненависть, а там что это? Это обида, это может быть злость. И когда ребенок смотрит на эти эмоции уже по-другому, а тогда процесс обучения тоже поворачивается в другую сторону. Он смотрит не на ненависть, не на негатив, да, а на процесс, а как я хочу это там смочь сделать, как мне получится. И вот когда получается, вот это вот приходит ощущение удовлетворения. Мне нравится счастье не в достижении конкретного результата, в основном, чтобы это было, потому что действительно это рутина, особенно с русским, особенно с письмом, это нужно делать, это обязательно. Если у ребенка нету навыка силы воли, да, если вот он где-то хромает, ну, это сложно, это мучение, правда, сидеть, каллиграфией этой заниматься, но мне очень нравится сам процесс вот именно вот этой рутины. Я стараюсь своим, ну, каким-то примером, своими эмоциями детям вот это вложить. Да, приятно быть первыми, но ты не всегда первый. И когда ты маленький, тебе хочется быть первым всегда. И когда вот ты один ребенок в семье, как вот у меня, допустим, ну, она первая всегда. И когда она не первая в школе, она очень огорчается. Там, у Алексея Владимировича трое. Ну, и если Варя не первая, там, допустим, всегда, да, ну, она такая... Ну, ладно. Следует, да, ей хочется быть первой, да, она там везде. Но если она этого не достигает, она расстраивается чуть меньше, чем вот моя одинокая дочь, например, да. Вот. Поэтому вот сам процесс для меня, ну, вот именно обучение, сам процесс, сила воли, когда ты превозмог свое, вот это не хочу и сделал, оно немножко главнее, чем сам результат. Результат, безусловно, это очень здорово. Особенно, когда ты там все там написал без ошибок. «Мама, я отличник», мне очень нравится эта фраза.
Вот. Ой, ну, вы знаете, бы... а я вот думаю, а зачем быть первым?
Кому-то это важно, ну, вот, нет, а кому-то,
понимаете,
нет, кому-то
как
нет.
Получается, если есть первый, значит, есть и типа последний.
Ну, это роли, это, да,
вот, понимаете, в каждом, да. Как бы я познакомилась с книгой уже очень давно. Нам прям в духовной традиции посоветовали читать книгу американки Лидлов «Как сделать ребенка счастливым», когда она попала в уехала на 2 года к племенам индейцев Экуана, и там она наблюдала, там не бывает, они не расстраиваются, если кто-то совершил ошибку, не расстраиваются, если кто-то не первый, они просто, вообще, они все время счастливые с шутками, угу. Понимаете, там не бывает ни первых, ни последних, понятно, что это простое племя, но они чувствуют природу, они не сильно такие уж простые, вообще, так, они многие вещи глубоко чувствуют, вот, допустим, друг друга. Но они по-простому. Вот, а надо ли и как это бы сделать, чтобы стремились к результатам? Вот у нас традиция предлагает такой момент. Всегда быть в процессе. Чувствовать счастье от самого процесса, не от результата, а от процесса. Вот. Ну, как бы я вот таким образом стараюсь настраивать. Вот вот две внучки, да, вот старшая, она вообще, ей все равно результат. Вот все равно, она уже вниклась, ей уже 13 лет исполнилось. Она вниклась, ей все равно, ей важен процесс. Но может часами сидеть, потом часами там гулять, еще что-то. И у нее всегда есть результат, вне зависимости от... Потому что она к процессу. А вот младшей ей очень нужен результат. Потому что, в принципе, мы все с результатами. Знаете, потому что, в принципе, я не знаю ребенка, который бы не стремился к результату. Просто.
Мне кажется, что тут важно и то, и другое. Может быть, это как бы у нас маятник культуры в другую сторону качнулся. Да, там в прошлом веке было важно иметь результаты и первыми полететь в космос, первыми там сделать какую-нибудь вакцину, еще что-то. И это действительно, ну, всегда есть соседи. И если бы мы жили на острове и ждали, когда бананы упадут с пальмы, можно было бы концентрироваться на процессе. Но и то, и другое. Важно. Здесь как бы детей тоже я бы не хотел сильно переключать, потому что они вырастут со временем, и я думаю, никто бы не хотел пойти к хирургу на операцию на сердце, который думает про процесс, а не результат. Да, и, но это вот то, что я говорил немного раньше, что все-таки есть насильственные элементы в том, что мы детей заставляем осваивать огромные объемы информации, чтобы удерживать хотя бы тот уровень культуры и науки, который сегодня есть. И если мы этого не будем делать, у нас начнут падать самолеты, у нас будут разваливаться дома, у нас будут недоступны многие медицинские какие-то вещи. Но это на самом деле происходит так потихоньку. Ну, мне кажется, что падение уровня образования есть, потому что все равно есть в больших школах дети, которые не учатся или не учатся в вузах. И... Но да. Если мы в какой-то момент вдруг перестанем это делать... У меня вот в прошлом месяце был такой разговор с коллегой, да, она рассказывала про школу на Филиппинах, где они познакомились там с мужчиной, который делает, и она говорит, у них основной принцип, вот, чтобы дети избавились от страха и не боялись, там, и работали не потому, что ждет какое-то наказание, или учились в любую ситуацию преодолевать на внутреннем ресурсе, не потому, что я этого боюсь, а потому, что я в себе уверен. Но там есть...
Потому что ответственность. Знаете, имеется в виду именно морально-нравственный принцип, он как бы держит процесс на результате. Моральный принцип. Угу. А не, вот знаете, желание результата любой ценой, а процесс уже становится, иногда он раздражает, что так долго. Вот. А когда, извините, русский пишет, вот знаете, старше 13 лет, сегодня мне показывают, вот это я написала, и нравится. Потому что когда-то у ней привязалось уже, и нравится, пишет и пишет, пишет и пишет. красивые буквы. Хотя им ничего не задают такого.
Да, но ведь это не работает со всеми. Есть же обратная сторона медали. Как бы, да, мне нравится этот принцип, но там всегда будут и дети, которые или не захотят, или не смогут. И что тогда? Ну, то есть, вот они спрашивают, как дети сдают экзамены? Они сдают, когда будут готовы. То есть, он может в первом классе год учиться, два, пять, пока не будет готов сдать.
Ну,
мы же не так, можем...
Во Франции в Сорбонне по 3 года заставляют в одном классе. Не готов и все. Никаких списков.
Сорбонна – это университет.
Там нет, есть Сорбонн университет, есть гимназия, разные Сорбонны. Но в Сорбонне 3 года. Во Франции до 40% учеников в школах остается 2 года. Там не может быть списывания, в принципе, это исключено. Не знаешь, все, гуляй.
Это замечательно. Мне
а вам процесс или результат? Вот вам
не, ну какой-то минимум нужно знать. Какой-то минимум. Понятно, что у нас, может быть, завышено немножко, это понятно. Но какой-то минимум человек должен знать, извините.
Мне этот принцип нравится. Он вообще из традиционной школы. Но там были маленько другие условия. Там ученики искали учителя. А учитель мог еще и не принять, и выгнать, сказать, что я тебя буду учить, ты балбес, и не хочу с тобой общаться. А у нас все маленько с ног на голову, да, к нам приводят детей, говорят, на и учи. Вот что хочешь, делай, я должен научить. А тут уже приходится выкручиваться из этой ситуации.
Представляю.
Поэтому есть, да, и все-таки показатели, которые нужны. Но тут, как Алина Вадимовна говорила, очень много индивидуального в этом. Да, потому что дети по-разному реагируют. Кто-то в стрессе впадает в ступор, замораживается и вообще бесполезно о чем-то разговаривать.
Ну, нервная система разная. Да. У каждого, у кого-то она быстрая, у кого-то медленная, поэтому...
Кто-то, наоборот, расслабится. Если его только гладить по головке, он решит, что все уже готово, можно отдыхать и ничем больше.
Есть, да, кстати, дети в стрессе тоже очень интересно. И есть вот с кем нужно... громко говорить. И он тогда мобилизуется и начинает работать. Мне не нравится. Мне это не нравится. Я не знаю, что. И у меня, может, ну, не хватает каких-то там... Я и по-разному пробовала. А есть, кого надо хвалить. Вот. А есть те, кого вообще ругать сильно нельзя. Ну, вот я такая. То есть у меня стресс вот такой, да, он меня ввергает в ступор просто. Все, у меня полный аут. И, ну, разные, вот все разные. И это такой, правда, баланс. Поэтому и хочется вот на процессе, ну, понятно, что результат должен быть, но это, ну как без него? То есть ты же не можешь только месить это тесто, месить. Пирожки тоже хочется выпекать. И они должны быть, в первую очередь, наверное, вкусные, ну, некрасивые, например, да. Ну, то есть знания должны быть, безусловно, конечные. Но только это в оценках не должно... там 5 или 2, ну вот они просто должны быть. И хочется, чтобы ребенок научился вот этому вот, чтобы внутри горело от того, что, о, я знаю, мне классно от того, что я узнаю там что-то. У меня не было такого в школе. Ну вот, ну вообще не было. Я сейчас вот анализирую, думаю, куда, когда оно пропало, почему. Меня много ругали. И поэтому, ну, отпало какое-то.
А ругали, в смысле, и вам не нравился процесс?
Да, то есть вот самое первое, базовое, с чего мы начали, у меня не было контакта с моим учителем. И все, и оно там уже все. Ну, дальше не могло идти. Я ее боялась, естественно, косячила, как могла.
С первых классов.
Мои внуки ненавидят своих учителей.
Ну, это не...
Но они уже такие за пенсионеры, да, уже такие бабушки-прибабушки. Вот. Чего она орёт? Говорит, он целый урок орёт.
Ну, я не понимаю, когда нет контакта, ну, естественно, тебе не хочется ни за кем идти. И так же. Я вот думаю, ну, как сделать так, чтобы... Ладно, контакт у нас состоялся, да, но после этого, оказывается, там еще тоже надо приложить ногу, чтобы они хоть что-то оттуда унесли. Насильно пихать, ну, невозможно. Ну, ребенок, ну, не берет, вот он. Все, вот у него вот что-то. Поэтому пытаешься...
Там это вот талант, мне кажется. Я сам в школе работал много лет. Лет 13 работал, был для этого даже в школе одно время. И это талант. Кому-то это вот есть, а кого-то этого нету. Как-то каждый человек, каждый педагог приходит к этому как-то интуитивно. Ну, причем с разными классами по-разному. Один тоже педагог действует часто. Ну, по крайней мере, такие предметы, где там есть творчество какое-то. Понятно, что есть так называемые базовые предметы, там Хотя я всегда им говорил перед экзаменом, я всегда говорил этим коллегам, говорю, вы понимаете, вот что математика, что это всего лишь инструментария. По сути дела, человек развивается на других предметах. Ну, извините.
Вы знаете, мне кажется, вот учителя должны очень много думать, прежде чем вот сказать какое-то то, что выходит за рамки. Вот, допустим, крикнуть сильно, обидеть сильно. Или, то есть, понимаете, я уж не говорю о том, что это будет сказываться на них же. Вот, это по закону, там, если по ведическому закону, закон кармы. Вот, то есть, что посеешь, то пожнешь. То есть, если ты посеял пренебрежение, там, какое-то давление, негатив, то ты его пожнешь. Это 100%. Вот, поэтому, знаете, и вот, но я вас понимаю хорошо, что, в принципе, просто быть вот таким голубенько-розовеньким с детьми тоже нельзя, потому что они не хотят этого. Они инстинктивно ожидают, чтобы их природа расцветала. Вот, поэтому иногда их, ну, ты
прям... Да, конечно, но ребенок, да, ну, а кто их будет учить? То есть их же не могут научить сверстники? Такие же дети, как они, которые ничего не умеют. Они, ребенок рождается, и он под покровом взрослого. Взрослый их обучает. Поэтому, естественно, мы не можем, ну, вот, всегда быть только хорошими. Ну, или там, только быть позитивными.
Хорошими можем.
Да, ну, хорошими, да.
Хороший учитель должен быть строгим, но добрым.
Да, строгим, но добрым, да. Вот, строгим, да.
Дорогие друзья, у нас уже время подходит к концу. И вот я напоследок хотела спросить все-таки, чего, вот, что можно пожелать радиослушателям, чтобы и они были счастливы, и их дети, и именно в школе были счастливы. Вот, что можно пожелать? Вот,
я всем родителям желаю искать педагога. Прямо это такой квест очень мощный, но если вы хотите, чтобы ваш ребенок был в школе доволен и успешен, ищите педагога, который будет с ним заниматься. Нужно человека найти, с ним познакомиться. Скорее всего, не одну школу придется пройти. Есть хорошие педагоги в разных школах, но этим нужно озаботиться очень серьезно. Прям вот, это не должен быть случайный выбор. Иначе можно потерять очень много времени со своим ребенком и потом это с трудом исправлять то, что должно было сформироваться вовремя и естественным образом.
Ну, я бы хотела сказать, что нужно узнавать природу своего ребенка. Он рождается не белым листиком, у него есть набор качеств, поэтому нужно узнавать природу своего вот этого самого родного, и следовать ей. Если ребенок тихий, спокойный, не нужно отдавать его в бокс. То есть не нужно ломать, нужно его лепить вместе же с ним, развиваться вместе с ним, его тоже поддерживать. И чтобы в этих отношениях ребенок был счастлив, и тогда он в школе, он будет увереннее чувствовать себя, когда он чувствует, что у него отношения с родителями складываются. Вот.
А вы что пожелаете?
Ну, я присоединяюсь, вот последним словам замечательно сказано, потому что фундамент у жены — это действительно фундамент муж, а у ребенка — это папа и мама, это вот, в которых он должен быть всегда уверен. Вот я даже такой пример приведу из своей собственной жизни, вот часто бывает, ну, не часто, но бывает, ругаемся. В конце я всегда говорю такая фраза уже наизусть. Как бы мы с тобой не ругались, я все равно на твоей стороне, я тебе не враг. Mm-hmm. У нас разные вспышки того всего, всякое происходит. И вот то же самое, мне кажется, должен говорить хороший папа, особенно папа, но и мама тоже, и бабушка. Да, мы с тобой поругались, у нас разные такие вещи, где-то, может быть, я не права или ты не прав, но я все равно твой дорогой, на твоей стороне. Мы не стали врагами из-за этого. Это очень важный фундамент для уверенности, для самоуверенности.
И еще я тоже хотела пожелать всем: любите своих детей и любите педагогов. Потому что это великий труд, может быть, самый великий труд — быть учителем. Поэтому старайтесь понять педагога, любить его и быть с ним вместе, вот, в сотворчестве для своего ребенка. Спасибо всем большое.
До Спасибо, свидания. До свидания. Спасибо.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.